Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Разговор пойдет о том, что, я думаю, никогда никого не оставляло равнодушным. Какое бы оно ни было – ночное звездное, серое, рыдающее, сердитое или лазурное, утренне свежее – оно восхищает. Кто из нас зачарованно не смотрел на небо? В Библии творение мира начинается с того, что Бог сотворил небо. Человек постоянно стремился к небу. Сначала мыслью, взором, на крыльях, затем с помощью летательных аппаратов, космических кораблей и орбитальных станций. Сегодня речь пойдет о космосе. Вместе с нами астрофизик, руководитель Центра астрономического и космического образования Дмитрий Насонов. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Есть разные теории космологические, но мы сегодня, конечно же, будем останавливаться на научной.
Ну вот мы, как астрономы, представляем, что во Вселенной есть звезды, есть планеты. Мы с вами живем на одной из таких планет, которую называем Земля. Также звезды, если их взять очень много, они составят галактику. И в данном случае здесь не мое личное мнение, а мнение, которым в науке никто не спорит. Мы предполагаем, что именно так оно и есть.
Дмитрий, мы сегодня узнаем, что ждет нашу Вселенную?
Боюсь, что нет.
Так, ну, давайте тогда по порядку. Возраст Вселенной.
С точки зрения человека очень большой. Современное представление о Вселенной говорит, что нашему миру примерно 13,7 миллиардов лет. Эта цифра не столь точная, как может показаться. Когда я говорю 7 десятых, кажется, что, о, наверное, это все-таки более-менее очень определенно. Хотя вот недавние эксперименты показали, что, может быть, на 0,1 миллиарда лет все-таки поменьше.
13, кажется, это немного, но миллиард представить сложно.
Да, когда вам 13 лет, это не очень много, но стоит прибавить миллиардов. Для Вселенной, на самом деле, этот возраст, в общем-то, не очень большой. Мы понимаем, что некоторые звезды живут больше, чем эти самые 13 миллиардов лет. Нашей звезде, Солнцу, ну, примерно 4,5 миллиарда лет. И Солнце прожило еще пока, ну, только половину своей жизни примерно.
Земле сколько?
Земле примерно столько же. Земля образовалась лишь немного позже, чем само Солнце. Когда только Солнце образовалось, вокруг Солнца еще оставалось некоторое вещество. Сначала это было облако, такое похожее на шар. Потом оно превратилось в околозвездный диск, и вот именно в этом околозвездном диске образовались планеты. Заняло это все в астрономических мерках не так уж и много, 200 миллионов лет примерно.
Некоторые богословы считают, что Земле еще нет и 7 тысяч лет. По Библии, если буквально, от создания Вселенной до создания Адама прошло только 5 дней. Но в тексте Библии имеется и другая трактовка. Там четко сказано: у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Поэтому вполне возможно, наука и правильно посчитала. Может быть, даже и преуменьшила возраст Вселенной.
Здесь я, конечно, не могу вступать в дискуссию. Мне кажется, что здесь, наверное, не те дни, которыми мы оперируем. И в данном случае наука говорит о днях как о промежутке времени, который мы можем посчитать физическими методами. То есть независимо от самого человека как мыслящего субъекта. Ну, а в Библии, наверное, говорится все-таки о каких-то промежутках, ну, которые считаются, грубо говоря, не секундомером.
Что уже точно известно науке? Как часто появляются звезды?
Звезды появляются постоянно, поскольку мир, он настолько огромен, что нам это с вами понять очень и очень сложно. Я думаю, что надо начать все-таки с того, что у нас под ногами, с нашей Земли. Ведь сама Земля содержит в себе свидетельство того, что наш мир, ну, не такой уж и молодой с точки зрения человека. И действительно, мы можем говорить не только о миллионах, но еще даже о миллиардах лет. Сегодня у нас в науке есть методы, которыми мы можем понять, какой возраст пород, составляющих Землю, по которой мы ходим. И именно эти методы в 20 веке позволили определить возраст Земли, ну и, в общем-то, нашей Солнечной системы довольно точно. Наука сегодня, как мы уже знаем, мы изучаем космос не только посмотрев на него в телескоп, но еще, образно говоря, потрогав. Сегодня наука позволила нам вылететь в космос и непосредственно, ну, не всегда нашими руками, это было только в единственном случае, когда американские астронавты ступили на Луну, но руками роботов потрогать космос. И таким образом мы знаем возраст не только нашей Земли, но еще астероидов. Этот возраст практически совпадает. И поэтому мы сегодня уверены, возраст пород, составляющих Землю, астероидов, ну, собственно, и эволюционные теории Солнца, говорят о возрасте примерно 4,5 миллиарда лет.
Земле.
Земле и Солнцу, и окружающим нас в телах в Солнечной системе.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Кстати, Дмитрий, а сколько вокруг Солнца планет? Их число периодически меняется.
Все определяется тем, что человек назовет планетой. В 2006 году был очень интересный для нас случай. Планет вместо 9 стало 8. Что же произошло? В Солнечной системе не произошло ровным счетом ничего. Человек сам переопределил понятие планеты. Точнее, уточнил, что такое планета. И поэтому планета Плутон когда-то стала карликовой планетой. То есть, телом похожим на планету, но слишком маленьким, чтобы мы могли назвать его полноценной планетой. Такой же, например, как Меркурий или Земля. Я считаю, что это повод для радости. Ведь у нас появилась новая семья в Солнечной системе. Это карликовые планеты. И почему это произошло в 2006 году? Дело в том, что тогда уже стало понятно, что у нас открыты новые тела, такие же по размерам и, самое главное, по массе, как и Плутон. Это карликовые планеты Эрида, Хаумеа, Макемаке, ну и ряд других. В Солнечной системе гигантское количество тел. Представьте, сегодня ежемесячно каталоги астероидов, малых тел Солнечной системы пополняются на тысячи объектов. Представляете, каждый месяц тысячи открытий. Это каждый день, сколько надо открыть. И поэтому классификация, которая уточняется вот последние десятилетия, она показывает, что и карликовых планет будет больше, и астероидов совершенно точно будет больше. И это означает, что мы далеко не все открыли вокруг себя.
Каковы размеры Вселенной?
Это очень интересный вопрос. Дело в том, что мы должны различать видимую Вселенную, наблюдаемую принципиально, и Вселенную вообще, как мы ее представляем. Ну, если говорить о Вселенной вообще, у нас нет сейчас свидетельств того, что у нее есть границы.
То есть, мы говорим о видимой только.
А вот видимая Вселенная, она все-таки ограничена. Дело в том, что мы живем сегодня в такой научной картине мира, где скорость света постоянна. Многочисленные эксперименты, которые ученые проводят, показали, что свет распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. И эта скорость – некий фундамент знания современного, и от этого мы не уйдем. Поэтому, если свет самых далеких границ Вселенной идет к нам, а мы уже знаем, что возраст Вселенной примерно 13,7 миллиардов лет, то, значит, где-то эта граница будет, хотя бы потому, что самый первый свет, появившийся во Вселенной, дойдет, ну, из самых удаленных видимых краев Вселенной за, ну, то самое время 13,7 миллиардов лет. Так вот, отвечая на вопрос, какие у нас все-таки видимые границы Вселенной, стоит сказать, что это не 13,7 миллиардов световых лет, как можно сейчас посчитать, а немножко больше, примерно 40, ну, если диаметр, то 80 миллиардов световых лет. Вот это размеры нашей Вселенной. Световой год, напомню, это расстояние, которое свет проходит за год, со скоростью, которую я уже назвал. То есть, то, что нам, ученым, мы изучаем, вот это все-таки ограничено. Хотя мы думаем, что там, за границами видимого, наблюдаемого, все-таки тоже что-то есть. И оно очень похоже на то, что окружает нас.
Выявлена самая большая звезда во Вселенной.
Ну, здесь надо опять вернуться к теме космологии. Космология говорит, что звезды когда-то были немножко не такими, как сегодня. Какие звезды сегодня, все могут ответить, очень просто посмотрев на небо. Наше Солнце – это очень типичная звезда.
Ну, да, то, что мы видим.
Так вот, самые большие звезды были в самом начале Вселенной, когда еще она только-только образовывалась. Это примерно несколько миллионов лет Вселенной было от роду. И эти звезды были очень большими. Пока мы их не увидели, но мы предсказали, что самые большие звезды были именно тогда. Это больше, чем не только в сотню раз больше, чем Солнце, но я думаю, что и до тысячи.
Сейчас, по вот мнению науки, уменьшаются они, если поговорить самые большие в самом начале?
Не получается ответить одним словом. Тут надо опять сказать, что те самые звезды, они качественно отличались от тех, которые сегодня. Вселенная сначала была очень-очень простой. И у нас Вселенная развивалась по мере эволюции, она, эволюционируя, усложнялась. Вселенная сначала была очень простой, из самых простых элементов – Самые простые элементы, мы очень хорошо знаем, что это за элементы, мы можем посмотреть на таблицу Менделеева, и даже школьник 7-8 класса скажет, что это водород и гелий. Вот именно из водорода и гелия состояла Вселенная. А сегодня звезды посложнее, в них еще несколько десятков других элементов. Вот железо, которое у нас на Земле окружает, и мы его всегда... Даже мы частично состоим из этих химических элементов, из железа.
Это важный элемент для человека.
Эти элементы, как ни странно, они родились именно в звездах.
Я, наверное, хотела просто уточнить. Вероятно, те звезды, может быть, уже даже сгорели, их нет, которые...
Совершенно верно. Эти звезды, они были очень большими, и их жизнь была очень краткой.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
Хочется сказать, что Вселенная настолько удивительна, огромна, что нам очень сложно ее понять. Но все-таки что-то определенное мы сегодня сказать уже можем. Я сейчас немножко повторюсь. Это что-то, это размеры видимой Вселенной. То есть самое главное для нас – это момент начала, что когда-то все началось. И вот астрофизика, наука говорит о том, что все началось те самые 13,7 миллиардов лет назад, а свет двигается со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Задачка для средней школы – посчитать, сколько свет пройдет за 13,7 миллиардов лет, двигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Вот мы получим первую прикидку, какого же размера наблюдаемая Вселенная. Но сегодня теории космологические говорят о том, что скорее всего, за пределами наблюдаемой Вселенной тоже что-то должно быть. И поэтому эти теории позволяют мне сказать, что, возможно, Вселенная бесконечна.
Дмитрий, а центр Вселенной вот определен учеными на сегодня?
Кажется, что если Вселенная когда-то, то есть вот те самые 13,7 миллиардов лет назад, родилась, то, значит, она где-то родилась. Вот самое сложное – понять, что Вселенная родилась одновременно везде. Можете себе представить? Я, например, сам не всегда могу... Определенный элемент доверия своему воображению здесь должен быть. И Вселенная, родившись, уже не имела центра. И центра во Вселенной нет. Есть так называемый космологический принцип. Этот принцип формулируется следующим образом, что Вселенная в любом ее месте примерно одна и та же. Это не значит, что вот я сейчас сижу за столом, а если я окажусь где-то на другом конце Вселенной, там тоже будет стол. В целом Вселенная одинакова. То есть распределение звезд, планет, галактик вокруг меня будет примерно таким же, как и в другом конце Вселенной. Это как раз и есть. Космологический принцип говорит, что центра нет. И если говорить более серьезными научными словами, но зато более кратко, Вселенная однородна и изотропна.
То есть нет центра, это значит, что везде центр?
Можно если хотите, можно назвать, что везде центр.
Новости мира науки.
Расскажите об открытиях.
Мы сегодня затронули тему планет. Одно из самых важных открытий вот последнее время является открытие новых карликовых планет и, самое главное, подозрение о том, что у нас есть планета. Наверное, всех слушателей это очень интересует. Ты должен внести ясность, что пока еще не открыты новые планеты. Поэтому я так уверенно говорю, что планет у нас 8, остальные карликовые планеты. Вот их количество сейчас увеличивается. Но, может быть, лет через 5-10 мы все с вами станем свидетелями какого-то открытия. Может быть и не станем. Возможно, что у нас где-то на задворках Солнечной системы есть какая-то планета, просто наши телескопы не в силах ее увидеть. Вот это одна очень важная новость, что надо новость не в том, что открыли, а что надо приготовиться, что, возможно, нас ждет грандиозное открытие новой планеты. А еще я хотел сказать о той новости начала этого года, которая напрямую касается сегодняшней темы – космологии. Дело в том, что в 1915 году Альберт Эйнштейн выдвинул теорию, которую мы знаем как общая теория относительности. Ранее, в 1905 году, он представил специальную теорию относительности, главным пунктом которой и являлось не постоянство скорости света. Об этом сегодня мы уже говорили. Так вот, если мы посмотрим на работы Эйнштейна, то еще тогда, 100 лет назад, он предполагал, что должны быть открыты гравитационные волны. И вот, наконец, спустя 100 лет, появилось прямое подтверждение гравитационных волн. Я думаю, что это одно из самых важных событий в науке, нашей науке астрофизики за последний год.
Вообще представления о Вселенной, ну, конечно же, они менялись. Ну, вот если даже почитать в справочниках, что было в Древнем Китае, уже люди, конечно же, смотрели на небеса. Была модель космоса в виде панциря черепахи, разделенной на квадраты.
Главное, что практически все древние народы, народы, жившие более 2500 лет назад, они стремились на небе увидеть что-то похожее тому, что их окружает. Вот посмотрите на древнекитайские созвездия, это очень интересно. Это можно сегодня легко сделать, например, открыв программу Stellarium. У кого есть компьютер или даже смартфон, вы можете поставить себе эту программу и включить себе модель звездного неба китайцев.
А у них другие созвездия?
Вот мы с вами каким созвездием пользуемся? Это, конечно же, древнегреческие созвездия. Угу. А в Древнюю Грецию они пришли из Вавилона. В принципе, это созвездие всем хорошо известное, например, зодиакальный круг. Кстати говоря, очень интересно, что когда-то не удалась реформа переделать 12 знаков зодиака в 12 апостолов. Вот, поэтому, ну, все-таки традиция...
Была такая попытка?
Была такая попытка, но все-таки традиция, в общем-то, языческая у нас сохранилась. Ну, говоря о китайцах, у китайцев совершенно другие созвездия, они более практичные. Вот на небо в Древней Греции помещали скорее каких-то персонажей мифов, богов. У китайцев, если вы посмотрите, у них созвездие гораздо более приземленное. Например, там есть рынок, даже, по-моему, несколько рынков. И самое главное, что очень важно в жизни нашей, на небе есть туалет.
Дмитрий, вы говорите о названиях созвездий или вообще вот у них по форме они
разумеется,
разные?
Конечно, я говорю о названиях, но названия отражают то, что люди стремились там увидеть. То есть китайцы, в общем-то, это была очень практичная цивилизация. Вернувшись все-таки к нашей теме космологии, хотел сказать, что в древности, в общем-то, представление о космосе, о том мире, в котором мы с вами живем, они, конечно же, определялись тем, что люди знали, и тем, что они стремились видеть. В основном до 500 года до нашей эры это очень примерная дата, так называемое осевое время. Это название из работ Карла Ясперса. Вот до осевого времени все-таки было очень мифологическое представление. Люди хотели видеть мир, ну, таким мифологизированным, то есть не стремились его объяснить с позиций научных. А вот наука, она уже стала зарождаться после. И постепенно мы пришли уже к видению Вселенной не только как Земли-центра, но и Земли как уже не центра, а планет, вращающейся вокруг звезды, вокруг Солнца. Это уже 1543 год, времена Николая Коперника.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Просьба рассказать о музыке звезд.
Давайте вспомним, что звезды находятся в пустоте. Ну, в том смысле, что мы с вами дышим воздухом, и именно благодаря воздуху у нас может распространяться звук. А вот между Солнцем и Землей, например, ну, совершеннейший вакуум. Не то чтобы там совсем пусто, мы там найдем какие-то частицы солнечного ветра, но чтобы создать вот такую пустоту, как между Солнцем и Землей, у нас вакуумная техника так не умеет. У нас все равно... Даже откачивая самыми современными приборами и создавая все меньше и меньше давление, все равно у нас не получается создать вот такую космическую пустоту. Значит, звук в космосе не распространяется.
А вот это точно проверено, что пустота?
Конечно, космические корабли, как известно, бороздят просторы уже с 1957 года, если быть точнее, с 4 октября 1957 года, когда был запущен первый искусственный спутник Земли. Но все-таки, если уж пофантазировать насчет музыки звезд, то можно преобразовать колебания звезд в звуковые колебания. Что-то у звезды происходит, мы это видим с помощью телескопов. Не то, как звезда колеблется, а вот свет – пришедшая от звезды, звезда для нас принципиально точная точка. И вот свет, пришедший от этой точки, уже дает нам информацию, как эта звезда, как физический объект себя ведет. И вот узнав, что звезда действительно что-то претерпевает, какие-то колебания там происходят, мы можем преобразовать этот звук. Вы знаете, есть даже такой удивительный опыт, когда звук особенных звезд, они называются цефеиды, это пульсирующие звезды. Так вот, звук пульсаций попытались превратить в музыку. К сожалению, получилась очень некрасивая музыка. Вот. Но, тем не менее, выражение «музыка звезд» оно очень красивое, и мы оставим здесь возможность музыкантам что-то сочинить, похожее на музыку звезд, более гармоничнее, чем вот тот самый эксперимент, о котором я говорю.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот что космология, как представляет время Вселенной? Вот как идет время во Вселенной?
Время, оно везде, вот неподвижные часы, они везде одинаковые. Вот что у нас на Земле, неподвижные часы, что где-нибудь еще в космосе. Но вот как только часы начинают двигаться относительно друг друга, вот тогда у нас возникает самое интересное. Одни часы вдруг отстанут, ну а другие по отношению к ним, они, наоборот, будут спешить. Это то, что описала специальная теория относительности. Вообще, старик Эйнштейн создал такие теории, которые, ну, они актуальны и вне времени. Вот в чем прелесть науки, в чем замечательность науки? В том, что она вне времени. А я думаю, что многие смотрели свои вот популярные фильмы. Совсем недавно был фильм известный «Интерстеллар». И вот там все эти фокусы со временем очень хорошо отражены. Может быть, слишком популярно, но в целом примерно так оно и есть. Рядом с черной дырой время меняется.
Если привести интересные занимательные факты, я сейчас прочитаю. Вот если бы Земля была размером с помидор черри, то Солнце оказалось бы выше потолка. Представьте съедобную модель Солнечной системы, пишут исследователи. Маленькая изюминка будет изображать Меркурий. Венера и Земля – это два помидора черри. Марс – виноградина, Юпитер – арбуз или тыква, Сатурн – дыня, Уран – крупный апельсин, Нептун – яблоко, чуть меньше апельсина – Уран.
Вы знаете, мне, пока вы читали, захотелось уже есть. Но правильно все, конечно.
Пропорции примерно такие.
Это прекрасный прием понять размеры того, что мы принципиально потрогать не сможем. То есть нам надо как-то представить, что же вообще такое вот эти гигантские тела во Вселенной. Ну да, примерно так и есть. Земля и Венера – планеты очень похожие по размерам. Только Венера поближе к Солнцу, поэтому там условия совершенно непригодные для жизни. Даже если захотим с Земли переселиться куда-нибудь жить, то точно не на Венеру. В целом говоря, о размерах – это лишь начало. Чем там Солнце было, напомните?
Оно будет выше потолка,
то есть даже,
так сказано.
Ну, понятно, несъедобно. Так вот, если Солнце выше потолка, то есть звезды, по сравнению с которыми Солнце будет вот не то что помидором черри, но мы можем представить, в общем-то, объекты, что у нас там есть. Останкинская башня 700 метров. Это больше, чем выше потолка. Ну, так вот, есть звезды, которые выше, чем Останкинская башня, если Земля помидор черри.
Удивительные факты.
Есть ли двойники Земли?
Хороший вопрос. Мы очень хотим, мы очень надеемся найти такие двойники Земли. И самое главное, что, скорее всего, мы должны поискать двойники Земли около двойников Солнца. Двойники Солнца, то есть звезды, вот как две капли воды, напоминающие нам наш светило, их нашли, их достаточно много. Но что касается двойников Земли, тут задача на несколько порядков более сложная. То есть нам надо иметь такую аппаратуру, которая сможет рядом с гигантским ярким фонарем увидеть маленького мотылька. Мотылек – это двойник Земли, а фонарь – это двойник Солнца. Вот это самая главная проблема. И самое главное, что мы вот последние десяток лет начали, наконец, приближаться к этому. Уже найдены сверхземли. То есть то, что похоже на Землю, только в 2-3 раза больше. Так что есть надежды. Черные дыры, я бы сказал, что они совсем недавно открыты по-настоящему, в прямом смысле этого слова. И я об этом уже сказал, если не ошибаюсь, в феврале 2016 года было сделано открытие гравитационных волн. И вот именно это явилось самым главным открытием, которое сказало, что черные дыры действительно должны существовать. Если это не черные дыры, то мы просто не знаем, что это такое.
Ну, темная материя, это что такое? Я сейчас просто вот смотрю тоже.
Да-да-да.
Попутно в справочниках.
То есть здесь мы должны говорить тоже о открытии, достойном Нобелевской премии. Это, ну, собственно, это Нобелевская премия, ее, в общем-то, и дали. Это открытие, и оно напрямую касается космологии, которое говорит, что вот все, что мы видим, материя, которую можно увидеть каким-либо образом, это всего лишь малая доля того, из чего состоит Вселенная. И современные космологические теории говорят, что Вселенная на достаточно большое количество процентов состоит из этой самой темной материи. Материя точно так же проявляет себя, как и видимая с точки зрения гравитации, ну, то есть означает, что темная невидимая материя притягивает к себе точно так же, как и видимая материя. Но самое главное, что мы ее не можем увидеть. Свет от нее нет, а притяжение от нее есть. Это одна из самых больших проблем, как ее непосредственно увидеть. Непосредственно не увидели. Но вот теоретически, в космологических исследованиях, все-таки ее, можно сказать, нашли. Ну и кроме того, чтобы завершить эту тему, я скажу, что есть еще темная энергия. Вообще непонятная штука, кроме того, что нам нужно что-то, что будет расталкивать Вселенную. Сейчас Вселенная разбегается. То есть расстояние между разными телами в космосе, между одной звездой и какой-то очень далекой другой звездой в другой галактике, оно постепенно увеличивается. И чем дальше вот та далекая звезда, тем быстрее увеличивается расстояние. Это значит, что Вселенная расширяется. И чтобы это объяснить, ввели понятие темной энергии. Непонятно вообще никому, что это такое, как оно себя ведет, кроме того, что оно ответственно за растаскивание, разбегание тела Вселенной.
Еще такой удивительный факт. Количество звезд во Вселенной, ну вот как пишут исследователи, составляет 10 квинтиллионов. Это 10 с 20 нулями и еще один нулик. Примерно такое число.
10 с 20 нулями чего-то, которое что? Я просто пытаюсь понять, о чем
вы сейчас. То есть звезд во Вселенной намного больше, чем песчинок на всей Земле.
А, вы пытаетесь сказать, сколько звезд. Я все-таки обычно прибегаю к более такому простому описанию. Вот у нас есть галактика. Мы в этой галактике живем. Солнце – рядовая звезда галактики под названием Млечный Путь. Мы нашу галактику видим изнутри, и все в хорошую ночь, к сожалению, не в центре больших городов, а где-нибудь далеко от города, могут посмотреть. И вот этот самый Млечный Путь состоит примерно из 200 миллиардов звезд, как больших, так и маленьких. А вот самих галактик, таких как наш Млечный Путь, и поменьше, и побольше, их в видимой, наблюдаемой Вселенной тоже около сотен миллиардов, или даже, ну, несколько триллионов. Триллион – это цифра с 9 нулями. Так, не ошибся, нет? Значит, миллион – 6 нулей, миллиард – 9 нулей, а триллион получается 12 нулей. Слушатели меня проверят, если что, поправят. Так вот, смотрите, звезд 200 миллиардов, галактик 7 триллионов. Вот помножьте одну цифру на другую, получите примерное количество звезд.
Дмитрий, вы сказали, что библейское писание не противоречит научным открытиям, познаниям. Это вот интересно.
Я сказал, что не берусь здесь судить, поскольку не являюсь богословом и вообще все-таки мне комфортно на той почве, на которой я стою, то есть на почве научной. Но мне хорошо известно, что, во-первых, ну, то есть я могу ссылаться на авторитеты, а авторитетные люди говорят, что все-таки библейское писание нигде прямо не противоречит, ну, я имею в виду Новый Завет, нигде прямо не противоречит научной картине мира.
Ну, да, Библия о другом, в общем-то.
Да, и оставляют простор для реализации как в духовной сфере, то есть, будучи христианином, человек может являться также и ученым. И вот я в связи с этим хотел привести один прекрасный пример. Я напомню, что являюсь руководителем Центра астрономического и космического образования государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения Воробьевы горы, проще говоря, Дворец пионеров на Воробьевых горах. И у нас в центре существует замечательная традиция, когда ребята ездят на летние выезды, наблюдают такое явление атмосферное, как серебристые облака. Так вот, одним из родоначальников этих экспедиций, научным руководителем первых экспедиций, произошедших в 70-е годы, являлся Николай Иванович Гришин. Это тот самый пример, который я хочу привести. Человек, который посвятил значительную часть своей жизни науке, он исследовал совершенно научными способами, методами научные проблемы, такие как изучение метеоров, исследование серебристых облаков, составление классификации, какие эти облака бывают. Это не обычные облака, как мы видим. Это самые высокие на Земле облака, фактически граница с космосом. Они находятся на высоте 80-90 километров над нашей Землей. И вот в конце концов, будучи ученым, он в какой-то момент стал священником. И долгие годы являлся также настоятелем собора мучеников Бориса и Глеба города в Латвии, и после распада Советского Союза был приведен в Каширу, где до 1998 года состоял настоятелем Успенского собора. Вот это прекрасный пример, который демонстрирует, что один человек может сочетать в себе как научные взгляды, так и быть священнослужителем.
Мы на этом остановимся. Напомню, с нами был астрофизик Дмитрий Насонов. Друзья, всего доброго вам и до следующей встречи.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».